Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Никой. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мать Ника, наша встреча произошла на Святой Земле, вот начинающаяся на Святой Земле весна – и особенность Гефсиманской обители, ее духовное наполнение, все создает определенную атмосферу. И еще у нас прекрасный повод с вами поговорить, то, что вышла книга ваших стихов, которая называется «Пасхальный ветер», и совпало так, что эта книга вышла как раз к 20-летию вашего монашеского пути.
Но это было 3 года назад, книжка уже старая.
Но поскольку мы впервые говорим о книге, значит, получается, у вас уже 23 года монашеского пути, да?
Да.
Хотелось бы вот сначала, чтобы вы рассказали, насколько это возможно, о том вообще, как складывался ваш путь вот монашеский.
Это все постепенно, шаг за шагом. Я не собиралась быть монахиней, к этому не стремилась. И крестилась я довольно-таки поздно, в 82-м году. Потом 10 лет я постепенно осваивалась, ездила по разным монастырям, которые тогда были у нас только в Прибалтике, на Украине. Но меня это все никак не вдохновляло, мне казалось это чужим, не для меня. Я просто ездила поклониться, помолиться.
Мать Ника, но ведь вы в своей светской мирской профессии вы архитектор.
Да. Ну, поэтому у меня много было связано, я занималась историческими городами, центрами исторических городов, много было связано с храмами, с историей городов, историей монастырей. И, ну, это непосредственная связь с другой стороны, историко-культурная, и стала она духовной потом постепенно.
Ну вот в своей профессии вам чем приходилось заниматься? Вот вы изучали градостроительство, все, а вот прикладно вам приходилось что-то проектировать или участвовать?
Нет, вначале я вообще занималась объемным проектированием, кончила факультет, который называется «Жилых и общественных зданий», работала в Моспроекте. А потом, как-то мне это было скучно, я поступила в аспирантуру в СНИП градостроительства и занималась. Такую я выбрала тему «Функциональное использование памятников архитектуры как средство их охраны». Ну, это туда входили всякие объекты, усадьбы, жилые дома, общественные здания, ну, естественно, храмы, монастыри, а потом еще планировочные всякие элементы, площади.
У вас такое восприятие жизни поэтическое оказалось ко всему прочему, кроме вот архитектурных своих способностей, и вы это восприятие жизни не утратили по сей день, что уже является в некотором смысле, ну, даром Божьим. Очевидно, вот это понимание красоты, будь то архитектурной красоты пространства, а здесь звучание слова, все это как бы складывается в одну копилку. Вы говорите, что вы поездили по монастырям, но тогда вас это не коснулось, так не задело глубоко.
Ну, не задело меня. Я для себя пути в монашество не видела, и совершенно оно меня не привлекало, меня даже как-то отпугало. Это было что-то для меня совершенно неприемлемое, невозможное.
Чужое оказалось.
Да, чужое, да. А потом неожиданно, так, знаете, вот все последовательно складывается. Я была просто в гостях в Польше, в Кракове. Там был храм православный среди этого католического окружения. И приехала из Иерусалима, кстати, из Гефсимании. Она преподавала в Вифании русский язык, полька. Она рассказала, привезла свечи от благодатного огня, рассказала вообще всякие необыкновенные вещи. Я даже не представляла, что можно поехать в Иерусалим, что такое бывает. Вот она меня как-то этим так...
Зажгла.
Зажгла. И у меня вот возникло только желание съездить на благодатный огонь, вот Святой Град. Это был 90-й год, ну, даже 89-й. А потом там много всяких историй, но, в общем, в 90-м я поехала. На 3 месяца как раз... Приехала на Лазарева субботу, сразу в Вифанию. Но тогда было все очень сложно, поэтому там через некоторых знакомых мне прислали приглашение, но там жить нельзя было, потому что это иудейская зона. Я сразу попала в монастырь, в Гефсиманию жить. Вот так все промыслительно. Поэтому сразу я была на Лазарева субботу в Вифании. Потом я была уже на Пасху. Тогда еще мы ходили, еще ночевали, всю ночь провели там у гроба Господня, чтобы попасть на благодатный огонь с одним местным прихожанином храма нашего монастыря.
И как вот вы присутствовали на схождении благодатного огня? Вам запомнились вот свои духовные переживания религиозные?
Ну, к сожалению, вот это внешнее, вот это толкотня, это, в общем, меня это все сбило.
Очень тяжело было, да?
Ну, не то, что тяжело, это было какое-то недуховное событие в моей жизни. Это было, знаете, вот как бы вот такое вот важно, вот я попала, знаете, вот это такое, я даже не знаю, как сказать, амбициозное. Просто мне очень хотелось, это было, но когда говорят, что у кого-то свечи зажигаются в руках, кто-то видит что-то, я этого ничего не видела, не чувствовала. Вот знаете, как говорят, понял свое недостоинство, потому что зажигается у тех, кто...
Кто внутренне готов, да, кто принять. Готов.
Ну, это действительно единица, но тем не менее у нас года через два, после уже, у нас одна монахиня была, которая совершенно не переносила давки, и уже после схождения огня они пошли к гробу, вот встали на коленочки у гроба Господня, у нее пучок свечек зажегся там. Вот.
То есть у нее персональная получилась. Персональная.
Ну, это потом, это уже в тот же день, но потом. Ну так тоже бывает. Вообще много там чудес бывает. Но самое главное не чудо вот такое внешнее, а самое главное, что у тебя произошло внутри. Я почувствовала, когда на преображение в ночь на фаворе. Там тоже как благодатный огонь. Но вот тогда я так почувствовала. Знаете, вот когда ты любишь всех, ты готов всех обнять, ты понимаешь, какие все замечательные. Это вот такое вот переживание совсем другого рода. Тогда у меня этого, конечно, не было ничего.
Потом... Вы это пережили уже на фаворе, да?
Да, на фаворе много лет спустя.
А вот скажите, вы приехали в Вифанию, в Гефсиманию, это был 90-й год. Чем отличалась тогдашняя Вифания от теперешней?
Ну, тогда там все было по-другому, потому что там была одна старшая монахиня, которая уже болела, лежала там, руководили всем только арабки, директор школы была арабка, и главное, в приюте.
В Вифанской школе для арабских девочек.
Да, да.
А в самой обители Гефсиманской на Элеонской горе?
Ну, у нас, во-первых, тогда еще было очень много старых монахинь. Вот они умирали, те, кто еще... Из первой волны эмиграции, из второй волны, то есть послевоенной. Вот они были очень ревностные.
Очень... Какие? Вот расскажите, кого вы запомнили, какие они были?
Ну, вот у нас была, например, благочинная мать Анна Середа. Она была иконописец, она была из Сестрорецка. И вот после войны она попала, по-моему, в Германию, оттуда уже сюда. Ну, это же было паломническое, я с ними мало общалась. Но, тем не менее, впечатление, вы знаете, вот какая-то такая вот настоящая монашеская жизнь.
Вы были первые три месяца, да?
Это 90-й год, но первые три месяца я была и в Гефсимании, а потом я жила еще в Горней и жила в миссии. Потому что тогда по телевизору показывали, приезжайте из Горнинской, мы вас ждем, освободим свои кровати, приезжайте, мы очень... Будем рады паломникам. Но не тут-то было. Когда я пришла со своей знакомой из Иерусалима к дверям миссии, сказала, можно ли уже у вас остановиться. Они так закрыли, хлопнули дверь, сказали, что вы, ни в коем случае.
То есть, очевидно, вот. Там по какой-то предварительной договоренности, да, нужно было?
Но у меня вот эта полька, которая работала, все она все знала. Мы с ней письмо написали от митрополита тогда еще нынешнего патриарха. То есть ходил и так, знаете, вот когда тебя ведет, когда ты попадаешь в этот божественный поток, то все складывается. И это письмо многоступенчатое в Даниловом монастыре, как я его получала. Сначала священник подписал, потом епископ, потом архиепископ, потом митрополит. И когда я пришла уже второй раз с этим письмом, конечно, меня приняли. Но так они не понимали, кто я, меня приняли лучше, чем как бы я того заслуживаю. Очень хорошо.
Это в Горнем, да?
Уже в Горнем, да. В Горнем сразу меня отправили. Дали мне сопровождающие. Мы объехали все участки, которые в Горне были связаны. Там замечательные сестры все, конечно. Я соприкоснулась близко с жизнью монахинь на разных участках. Все они такие разные, все такие настоящие. Ну, это меня все как-то так...
К чему-то подготавливало.
Готовило, да. И более того, даже когда там уже ночевала, вот в Горне, такое чувство, что вот у меня там родилось впервые вот такое желание, что вот монашеская жизнь – это то, что для меня. Хотя это еще было так призрачно.
предчувствие. А вот скажите, уже убиенных монахинь Вероники Воронцовой?
Они уже были похоронены, там были могилки их. Могилки мы ходили, поклонились им.
Мать Ника, ну вот если вернуться к воспоминаниям о тех старых монахинях, которых вы застали, вы сказали, что они были какими-то вот настоящими. В чем это выражалось?
Ну, понимаете, у них была не лицемерная строгость. У них не было такого фарисейства. Это, понимаете, когда она делает замечание, то это вот видно, что это из глубины души, что это не по букве, а вот как-то по духу. Потом игуменья была очень такая, у нас там была матушка Анна, которая потом уехала.
Молодая которая, да?
Да-да, она 4 года. Она всего 9 лет там была, но вот как раз это, когда я приехала, это был 4-й год ее. Было какое-то настроение такое, устремленное ввысь, скажем так. Как бы цели были главные, они присутствовали, вот ради чего все там собраны. Если что-то случалось, просили друг у друга прощения, так вот искренне, чтобы все, не было никаких...
Осадков, да?
Да-да-да, чтобы действительно было примирение.
Мать Ника, а вот там были какие-то ситуации, которые могли вот сразу неподготовленного человека, например, оттолкнуть, спугнуть как бы любые намерения? Вот бывает в монастырях женских, приезжаешь...
Со мной такого не случилось. Потому что у меня были только положительные всякие впечатления и в Горне, и в Гефсимании, и когда я на Лион поднималась. Но вообще это время было, 90-й год, это еще какое-то было время такое в целом. Оно и в России было такое. Знаете, все были устремлены, все стремились к главному. Все понимали, что духовное – это выше материального.
Да, это было неофитство для многих, открытие веры. И такой прям призывы шли, люди шли в священники, люди шли в монашество. Просто прорыв был. Мы до сих пор вот этим живем, тем заделом, который был тогда наработан в духовном плане во многом. Ну а как дальше у вас складывалась жизнь?
Ну дальше я поехала в Москву через 3 месяца. Хотя я приехала на месяц, потом я продлила на 2. В общем, я 3 месяца была, а потом я вернулась, работала благополучно. Но тогда вот как раз у меня родились первые стихи, можно сказать, о Гефсимании. Первые стихотворения, я могу сейчас прочесть его, просто по ходу дела.
Конечно.
Например, такое. «Я проснусь от шелеста пальмы, выйду в сад при свете луны. Тишина, не молчит только гравий из пород Элеонской горы. И услышу я зов Муэдзина, не ко мне обращенный, а к небу. Скоро колокол воздух разбудит, напоенный таинственной негой. Силуэт проявляет свой четче, град святой, расцветает итог. Я пойму, ничего мне не надо, был бы гравия шорох у ног». Вот это уже такое настроение. Ну, вообще, вот я была очарована Гефсиманией, и тоже стихотворение, как бы посвященное Гефсиманскому храму. «Горят на склоне главы золотые, светильник дивный, устремленный ввысь. Его огонь исходит из России, в нем тысячи молитв в одну слились. Горят они над Гефсиманским садом, Господнюю молитву подхватив. И лучшего свидетельства не надо, дух православия верностью жив. Да будет твоя воля дерзновенна, многоголосие вторят к небесам. Да будет твоя воля в сердце верном, звучат слова, созижащие храм. Вот пламя дотянулось до вершины, и разгорелась русская свеча небесного с земным Иерусалимом, союз любви победно увенчав». Ну что такое русская свеча, вы знаете? Это колокольня Елеонского монастыря, так ее все называют паломники.
Да, это абсолютный восток. По ней можно определять, по этой колокольне, где восточная часть Иерусалима. Ее видно из всех точек, особенно когда подъезжаешь к Иерусалиму, ее видно в Иордании. То есть это вот действительно русская свеча. И вы смогли вот эти состояния все выхватить вот после даже своих первых...
Да, это фактически паломнические, стихи паломнические. Потом я приехала, работала, все. А потом приехала матушка Анна, вот игуменья Анна приехала в Москву. Мы встретились, она спросила, хотите ли вы монашество? Я говорю, ой, я не знаю. Я говорю, ну я хочу быть в Гефсимании. Она говорит, ну приезжайте трудницей. Я уволилась, пришла на работу. Мне говорят, ты что, с ума сошла? Оставь трудовую книжку вообще. 92-й год. Говорит, нет, я не хочу, чтобы меня что-либо связывало. Через турфирм какой-то билет купили. Все. Но я так примчалась в Святую Землю, быстро все уволилось, что не посмотрела, у меня паспорт кончался. Осталось 2 месяца или 3 месяца. Я пришла в консульство и говорю, вот можно ли продлить паспорт? Я говорю, ну что вы, надо ехать в Россию. А я, так сказать, испытываю волю Божию. Думаю, если воля Божия есть, значит, все будет хорошо. Я говорю, а с консулом можно поговорить? Мне говорят, ну, поговорите, но это бессмысленно. Ну, я пошла, меня провели к консулу, мы с ним поговорили. Он говорит, ну, погуляйте 2 часа у моря. Я погуляла, пришла, и мне дали новый паспорт.
Это же чудо абсолютно.
Нет, ну вот как бы тут я думаю, ну, значит, Господь меня ведет, значит, я в этом потоке, значит, так надо. А потом, значит, я стала трудницей, а через 2 месяца меня игумен спрашивает, ну, вы готовы надеть подрясник? Я говорю, готова. А потом думаю, я же совсем не готова, что я сказала. Ну, думаю, ладно, послушница 3 года, можно подумать, все решится.
Мать Ника, а скажите, вот какие у вас были послушания? Как вы находились вот в этом ритме монастырской жизни, когда в 5 часов полуношница, в 6 службы? Вот непривычно для мирского человека такие труды?
Знаете, это легко, когда ты на таком духовном подъеме, это легко. Я не там, например, пока не прочешь вечерние правила, там стоишь на коленочках, ты не ляжешь. Это как бы само собой, это все.
Это, как говорится, призывающая благодать?
Ну, может быть, это так называется. Но это как-то, знаете, вот это как бы само собой разумеется. Ты себе тогда даже и недопустимо какие-то поблажки. Это как бы естественно.
То есть и здоровья хватало?
Ну, мне было, правда, уже 48 лет, когда я приехала. То есть я в 38 лет крестилась, 10 лет прошло моего неофитства, и я уже 10 лет считается, что ты уже не совсем неофит, а немножко повзрослее. Я стала послушницей.
И что, какие были основные ваши послушания?
Ну, сначала у меня была гостиница, библиотека, это главное послушание. Потом я готовила завтрак. Тогда у нас по-другому было все организовано.
А сколько было монахинь тогда приблизительно?
Тогда у нас было 25.
А сейчас?
Сейчас 40. Сейчас у нас больше, и сейчас совсем другой состав. Тогда у нас, собственно, было 3 только из России. Вот я и еще 2 молоденьких, 2 сестры молодых. Тоже вот приехали со мной одновременно.
А остальные были арабки?
Все были арабки, были у нас было много из Австралии, из Америки, из Франции.
И как вот по ментальности разные люди, как сочеталось это все в одном монастыре? Это же сложно.
Ну, можно сказать, что это сложно, конечно. Но у нас же все равно все едино во Христе. Это поэтому не важно, там ты серб, румын. И потом игумене всех, я говорю, когда что-то возникало, она всех примиряла, вызывала. Вот у меня с сербкой был один конфликт на Илеоне. Случился, я спускаюсь. Матушка мне говорит, что там случилось? Я говорю, я там сказала, что я думаю, но у меня против... Я ей говорю, у меня против тебя ничего нет. Она говорит, у меня против тебя ничего нет. Мы поцеловались, разошлись, все нормально, потому что это было, как бы, знаете...
Спонтанный темперамент.
Это да? Было просто, так сказать, слова, так сказать, вроде бы ты правду говоришь. А иногда надо помолчать лучше, чем правду сказать.
Чаще помолчать.
Да, и не иногда.
Без мнимой правоты, но это бывает сложно. Вот на тот период, если вы помните, что для вас было самым трудным?
Ну, вообще-то, понимаете, я как бы не знала, что такое монашество. Я и до сих пор все время задаю себе этот вопрос. Я все время на него отвечаю, я нахожу то один ответ, то другой ответ. Все правильно, и все равно я не могу докопаться до той единственно правильной фразы, которая соответствовала бы мне лично. Потому что, как теперь я вижу, путей в монашестве очень много. Все настолько разные, и все имеют право на существование.
Что вот. Вы имеете в виду? Именно внутри монашества, да?
Да, вот все монахини, все приходят, но все разные по мировосприятию, по ревности, по ощущениям, по задачам, которые перед собой ставят. Но для меня, наверное, самое трудное было просто понять, где я, для чего, зачем.
По России вы не скучали тогда?
Вообще-то мне повезло, потому что я никогда не скучаю. Когда я приезжаю в Москву, мне говорят, ты скучаешь по Иерусалиму? Я говорю, нет. А там ты скучаешь по Москве? Я говорю, нет. То есть я как-то...
Проживаете глубоко там, где находитесь.
Вот я нахожусь, вот я сейчас здесь, мне тут очень хорошо.
Вы на протяжении всей своей этой монашеской жизни уже в Иерусалиме продолжали писать стихи?
Ну, я мало писала. Вначале, знаете, как большинство, как я поняла, какие-то дни ангела, надо кого-то поздравить. Вот так вот складываются стихи, такие полусерьезные. Ну, с другой стороны, там пытались какой-то духовный смысл найти. А потом это уже как бы жизнь души, жизнь внешнюю. Допустим, какая радость подметать дорожки в твоем тобой избранном саду. Но знаю верно, к каждому придешь ты, лишь в сад души я там тебя найду. Найду, если захочешь мне открыться. Найду, если ты дашь себя найти. И все же, чтобы этому случиться, мы каждый день должны к тебе идти, с молитвой чистить, мыть, мести. Ну, это так просто. Вот подметаешь, это такое ощущение.
Матника, вы говорите о том, что вы до сих пор себе задаете этот вопрос. Но вот сейчас бы вы могли хоть как-то попробовать сформулировать, что такое зов Божий и призвание к монашеству? Вот что случилось, когда вас стало тянуть?
Не, ну это зов Божий, понимаете, это как говорят, это ни с чем не спорит, это внутри тебя. Я как моя подруга на меня посмотрела, она, ну я теперь вижу, что крылышки вырастают. Понимаете, это уже у тебя такое внутри. Ты ничего не можешь это не объяснить, не понять. Это, в общем, действительно случается в какой-то момент. Можно попытаться найти причины, связи, первопричины, от чего это, как. Но это происходит вдруг. Это так же, как меня спрашивала моя учительница школьная, говорит, а вот что ты в храме, что ты там чувствуешь? Понимаете, я говорю, ну это там душа замирает, и там чувствуешь, она говорит, и всё, но это не...
Объяснить нельзя словами.
Да-да.
Но многие вот в миру люди некоторые думают, ну вот сейчас тут проблемы такие вот, я от всего уйду, вот уйду в монастырь. Ведь так ведь не уходят, все-таки уходят из любви к Богу, если уже так вот округлить, попытаться. Бывает, конечно, после страшных трагедий что-то с человеком, переворот происходит, он меняется. Но человек со всеми проблемами приносит себя вот такого в монастырь, со всем этим внутренним миром и со всеми внутренними проблемами. Это же никуда не девается, а как мы сами понимаем, монастырь – это все равно передовая, и монахи, они на передовой. То есть у вас брань, она невидима нам, но она посложнее будет, чем в миру во многом.
Это брань с самой собой, с самим собой. Это у всех очень по-разному, потому что действительно у некоторых очень сильное искушение, такая брань, такие нападения. Мне с этим, слава Богу, не пришлось столкнуться. У меня как бы легкий путь в этом смысле. И только я вот должна себя преодолевать, себя побеждать. Мне никто не мешает идти своим путем. Только мое нерадение.
Ну вот мне приходилось с молодой девушкой беседовать, которая первый раз приехала в монастырь, вот так, чтобы пожить. И, вернувшись, сказала, что вот мы все думаем, что нам в Москве, в этом сложном городе, так трудно живется. Но действительно, тут одна дорога чего стоит, и, в общем, со всеми вытекающими. Но то, как живут монахини в монастыре, это намного сложнее. То есть молодая девушка, там 19 лет, это она почувствовала и смогла оценить, то есть без каких-то иллюзий.
Ну, а что она имела в виду? Намного сложнее.
Ну, даже весь уклад, вот находясь внутри, в ритме монастырской жизни, ну, плюс еще там какие-то дополнительные сложности разные, там, даже с тем, что скудное питание достаточно по сравнению с тем, как человек привыкает в миру. Ну, многие ограничения, все вместе, общее ощущение, что все-таки это трудно.
Но тут главное быть на своем месте. В общем, это не важно, какая у тебя профессия, где ты находишься. Главное, что ты чувствуешь, что это место твое. Поэтому ты его воспринимаешь как естественное, единственно возможное, необходимое, радостное для тебя. Никаких нет сомнений.
То есть у вас все просто и легко, да?
У меня все просто и легко, потому что у меня изначально было, что вот да, я с вами. Опять же, знаете, иногда вот бывают там всякие сомнения, переживания, или вот, например, там в Москву, или в другой монастырь. Но у нас один критерий – воля Божия. Воли Божией нет. Вот воля Божия здесь, чтобы ты был на сегодня. А что будет завтра, мы не знаем. И все. И поэтому все.
Самое главное – понять волю Божию.
Ну, ее каждый чувствует, кто хочет. Понимаете, иногда надо долго мучиться, чтобы понять, когда какой-то конкретный вопрос возникает. Но сейчас я вот уже, когда прошло много лет, например, я понимаю, что я так профессию выбирала, хотя я не была верующей. Но вот когда в сердце там что-то щелкнет, что-то в сердце отзовется, вот тогда это твое. Вот. А Господь всех ведет, и крещенных, и некрещенных, в общем.
Вы прослушали первую часть интервью с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Никой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Yeah.